Раз, два. И этот заработал. Все заработали. Да. Вид, оттуда больше не уходить. Я тогда скажу все-таки несколько слов про Хаву. Она известна в этой стране прежде всего своими сборниками стихов, а еще прежде стихами, которые опубликованы на иврите с самыми престижными литературными журналами Израиля, лауреат всех израильских премий, от президента и премьер-министра до премии имени Юрия. Еще остались, да? Значит, как... Она, да, еще вот, еще одну премию она пока не успела получить, но вот-вот получит. Хава Корзакова.
Это все верно, только я сегодня не только Хава Корзакова, но я еще и Вячеслав Лейкин. Дело в том, что Вячеслав Лейкин, кто находится в Санкт-Петербурге, он тоже опубликован в 41-м номере журнала, поэтому Игорь меня попросил почитать за двоих. Сколько всего? 7 минут? Вячеслав Иванович Лейкин живет в Санкт-Петербурге, родился и живет в Пушкине под Петербургом. И ведет уже очень много лет ЛИТО, ЛИТО для детей. А сейчас вся эта компания собирается все еще. Вот сегодня в том числе они собираются в Санкт-Петербурге. И там выросло очень много замечательных поэтов, например, Полина Борскова, Нина Савушкина, Тимофей Животовский, я думаю, что, может быть, один из самых лучших поэтов, ныне пишущих по-русски, Всеволод Дельченко. А мне вот повезло, я эту самую литературную школу перенесла на иврит, поэтому у меня есть фора некоторая. Ну, по-русски я тоже пишу, и сегодня я хотела бы прочитать сначала несколько стихов своего учителя Вячеслава Ивановича Лейкина, а потом несколько своих, если вы не возражаете, парочку, допустим, на русском и парочку на иврите. Другу стихотворцу. Это Лейкин, да? И врать не вмочь, и правды не постичь. Вступив на гвоздь, изображаешь танец, и как приговоренный поешь дичь, обогащая нас перед бесприданниц. Одним чины, другим трепьёда сметь. Те истощились, эти истоскались. А ты переступил, да не посметь. Перешагнул и обернулся, скалясь. Вот и день обернулся вокруг своей чахлой оси. Было много дождя и сезонных гнилых заморочек. На душе пустовато, однако Господь упаси от янтарного яда притворных и приторных строчек. Только шлепанье, шарканье, кашель, да поскрип постин. Только плач херувима, да вафельный свист крысолова. Резкий вереск, сиречь верещания жирных витрин. Вот и весь антураж, и ни слова об этом, ни слова. Безлюбому, безбогому, бесправному, во тьме страстей, судьбу свою спалившему, как пересилить отвращение к равному, но более себя определившему, и рад бы, да не вытравить, не выдавить, не заглушить ни смехом, ни рыданием, и грешный, не имея сил завидовать, он замещает зависть состраданием. И рад бы радоваться, нечем, ни восхищения, ни смеха, от меланхолии не лечен, она здоровью не помеха, наоборот, в сквозной природе остановившегося взгляда янтарный след чего-то вроде наружу выставшего яда. Глаза не различают губ, лепечущих быстрее бы, то недолюб, то перелюб, как будто это стрельбы. Дыхание мнет, и кровь густит, и замедляет зрение, любовь, похожая на стыд, на сгнившее варенье. После вчерашнего. Из чугуна, а словно из стекла, во лбу слежалась, в животе заела, едва ступил, поплыл, заолела, и пустота глаза заволокла. И нет ни сил, ни способа избыть, увлечься рифмой, разговеться хохмой, и весь как свежевыкорчеван, бог мой, повеселились, будет что забыть. И несколько моих. В Мне надоело все время входить в положение. Этак еще залечу, представляешь, конфуз. Вроде ответного жеста хотя бы движение. Просьбы обайте, обейте, вот это искусство. 1000 байтов по золотому динару я бы купила, да нет, их еще не пора. Паданцы будут бесплатно, принеси хоть чинару. Время, за время вся тяжба, не легче пера. Конечно, мой друг, не к спеху, подумаешь, жизнь проходит. Подумаешь, белым прядям давно потеряли счет. Сразу и чет и нечет, у судьбы не в заводе. Штучных поодиночке, фишку она сечет. Только ошибка вышла, я-то с тобой сечасна, а не рукой так сердцем, может и не встряхнут. Видно мгновенье встречи, было и впрямь прекрасно. Вот и остановилась, даже привыкла тут. Всякий зверь, что под солнцем родится, ищет тень, что ему годится. И ветку знает всякая птица, на которой хочется ей поселиться. Но всякая тень и всякая ветка от одного не древа, детка. А где же произрастает древо с плодом и для разума, и для чрева? Прямо идти направо, налево, идти ли в пол жатвы и сева, не сойдут ли пока и кусты, однако ты ведь знаешь, какого ты ищешь знака. Только в этой тени само нахождение приносит чистейшее наслаждение. Там всем хватит места, согласно суждению, находят корень свои порождения, но где растет оно, неизвестно, потому что у древа нет вовсе места. А все размышления, испытания, страдания, чего же там, страдания, но с чистым знанием, без метания, встреча с сути самой ожидания, это и есть то место, что выше места, выше едущей крыши. Для знакомых с вопросом, это вольный пересказ одного из отрывков из Раби Нахмана. И вот еще тоже несколько, так получилось, что я в последнее время занимаюсь Менахемом Ягломом, и получается из этого стихи. הם מדברים על בינה וזה רמפין, ואני חושבת עליך קצת על מין. הם מזכירים את זיווג הנשיקין, זיווג היסודות, ואני נזכרת בטרן דרוין לשכמות. הם מפרטים דריסר תיקוני זקן, צמודה עליו לרגע הייתי כאן. הם מקרבים בין ניסן לתשרי, לשיר ולסוח אולי נוכל אחרי. רביעית של אלול מעל ארץ לילית, אין חושך חשוד, אף האור מסוכן, לא גמל לא חמור, עטלף ולילית, שביל עפר, דרך עפר הביאו לי כאן. השמנה יסרחו, או הספיקו לבוש, לפחות לא זקנת חנותה בפרוטרות, זה תמיד רק שנה מספיקה לפרוש, ממיצר הגרון אל נעים הזמירות. כיוון שכל מקום אינו אלא מקום מוגבל בזמן, בתחום, בחטא, בחוסר דעת, מעט מקום גשמי ידי אינה מגעת אליך, שאוכל מגבורתך ללגום. ואילו המזימות קם לבדי ערכום, ההימצאות עצמה הרי מתעתעת. לסבול מהפרישות הזאת המייגעת, כדאי לי רק על מנת בחטא קדמון לנקום. גננו המוחרם רואה מבור השחת, רואה מבור השחת, בכוח רצוני אל על אני פוספת, מעל מקום וזמן, מעל סיכלות וחטא, כאן במקומות שונים, פרידה עוד לא שרדנו, שם במקום מעל מקום, כי לא נפרדנו, ומרצוני רצונך אולי אינו פוחת.
Друзья мои, из-за неработающего микрофона мы как-то начали так неправильно, а на самом деле следовало бы всем нам напомнить, что этот любимый нами сумасшедший выпустил сразу 2 номера журнала, обратите внимание. Вот. И вот поэтому нас здесь так много. Перед тем, как представлять всем слово, я еще хочу сказать, что, знаете, я сейчас был в Москве, и Виктор Шендерович попросил обязательно рассказать анекдот, который, он сказал, тесно относится к его профессии, к профессии Черсаныча, к Игорю, ко мне. Анекдот очень тонкий и красивый. 2 людоеда едят клоуна. И один людоед говорит другому, ну как? А второй говорит, пока не смешно. Ну вот.
А теперь, я выполню просьбу друга, а теперь приступим к серьезной части. Я предоставляю слово Льву Белинскому, изумительному совершенно поэту и дышисту, переводчику, словом, все, вероятно, знают. Очень хороший поэт. Прошу вас. Что? Давайте попробуем. Великолепный поэт идет. Ага.
Да, да. Да. Тут Украина меня года 3 назад где-то нашла. Они вспомнили, что я когда-то жил в Донбассе и был гоним за абстракционизм, бежал оттуда и прочее. Предложили мне издать у них трехтомник. И вот один том это поэзия, второй вышел проза, и третий еще будет перевод. Я из старых стихов почитаю. Немного. У греческой Леты, у речки забвения, мы из века в век превращались в каменья. Деревьев резиновых жженная плыть. Стою, озираясь, я что-то забыл. Под ветками в коже искусственной елы с ногтями гранитными спят королевы. Приливное солнце над гранями вниз струями спадает, забрызгав карниз. Степь над обрывом, карбункула глыбы, где рыбы застыть янтарями могли бы, где в каменно-красной смоле черногуз и стройный журавль по колено загруз. И цапля стоит на ноге, отражаясь, и камень клюет между пальцев, пытаясь хоть как расклевать эту цепкую твердь, и клювом в расщелинку влипнув, как смерть. Десятый римский легион. В неохватном, как лес, одичалом саду, где по соснам и елям скачут, носятся белки вверх-вниз, и от их суетни осыпаются прелые шишки и осиные черные гнезда за столом, по которому словно в разливе река вьется липкий, тягучий поток медовухи, ликера, золотого такая. Мы сидим, тяжело захмелев, император Троян, граф Калиостро, и я, и незанятый стук, мой смотавшийся с родины друг, мой прекрасный. Горный кряж мандаринов сияет, винограда, хурмы. Мы жуем, объедаемся, сок течет в рукава. Мы за обе щеки уплетаем. Император Троян, граф Калиостро, и я, и незанятый ступ, Светлана, мой бред не остывший. Толпы армии гномов и блох, муравьев, светляков маршируют, ползут через вазы, летят нам в лицо, мы хохочем, император Троян, граф Калиостро, и я, незанятый ступ, моя жизнь, вся моя изжитая. Стыбзив горстку орехов из вазы, я вроде по делу, под дерево, я Федерзей. Я вхожу в светозарный дворец, достаю из ботинка отвертку и берусь за работу, за плитки мозаики, мраморный пол, из которого, выломав за квадратом квадратик, я осторожно расставляю их, как островерхие крыши, а под ними скорлупки орехов, словно ряд колыбелек, покачивающихся невесомо под струей розоватого воздуха римского ига, что тянется сквозь анфиладу под сквозняком. И еще одно. Кстати, эти два стихотворения были написаны на идыш, но поскольку я переводчик, я сам себе их перевел на русский. А это я написал на русском языку. Когда все уйдут, вы остались. Русские пляжи. Как я любил их, смоленских, архангельских дев, вятских царевен, волжанок на улицах Тимов, нимбом волос просияв над гуртами Кикимор, вот она, на берег вышла, и море, сам лев, катит ей, Кате, Катюши из песни, а если песня отпелась, пропащего князя печать, синие водные волны, и сителей может за 200, милость окажет и даст тебе чурке залезть и сдернуть бретелечку с царского то из плеча. Как я люблю их над Рейном, в окрестностях Кёльна, к северу от Лорелеи на зыбкой скале, как золотою копною качают фривольно фрейлины горных ландшафтов, и горы, сам лес, ну и так далее. В темных тенях Эльсинор, в томных тенях Эльсинора, призрак Офелии множа и полни собой, или Миланский собор от подножья до створа вдруг осиянный своей повторяет судьбой. Магдалинада, сударыня, Донна, сеньора, я не грущу о России. Там юность и жизнь порчи потравлена, землю затоптана, в клочья псами изодрана. Южной ли, западной ночью, русскую блядь повстречав, я в безмолвные очи ей загляну, навещу по тарифу, заплачу в плечико, забормочу, только не гоношись. Спасибо.
Алла Борисовна.
Хорошо.
Алла Борисовна, мы просим вас выйти сюда. Алла Борисовна Боссарт скажет несколько слов по поводу некоторого юбилея, который вот-вот грянет в городе Иерусалиме. Она уже... Не только по поводу, да? Но главным образом.
Мне поручено общественностью от нашего общего имени поздравить нашего любимого, дорогого, отчасти гениального Дениум Клесаля с его прекрасным юбилеем, с 80-летием. Почему именно я удостоилась этой чести? Потому что я ранее удостоилась другой чести. Игорь Бясий предложил мне написать о Вениамине Михайловиче почерк. Что я и сделала со свойственной мне гениальностью и быстротой. Вот. Веня замечательно был замечательным, я называю людей, которых я интервьюирую, клиентами. Он был замечательным клиентом. Он отвечал мне на все вопросы, хотя постоянно говорил, что Алочка, совершенно это такая ерунда. Об этом вообще говорить не надо. Надо говорить о моих картинах, потому что я весь в моем творчестве. Вот, сотворила мои картины и напиши об этом. Ну, я все-таки, тем не менее, из-под его обо всем расспрашивала. Он мне, тем не менее, все отвечал. И в самый последний момент он показывает мне какую-то картинку, уже мы с ним прощались, я уже как бы все вопросы задала, и я уже собралась уходить. И он мне показывает картинку и говорит, называется «Циркачи». Вот я, когда я работала в цирке, у меня буквально отвисла челюсть. Потому что, ну что ж такое, я вроде как человека знаю, и мы давно общаемся. И вдруг у меня говорит такую вещь, когда я работала в цирке, я говорю, кем Веня? Он говорит, ну художником у меня была под куполом цирка мастерская, и эти ребята, акробаты ко мне приходили, вот которые там, значит, на трапециях, ну, сами понимаете, воздушные там вот эти вот, да, гимнасты. Они, говорит, ко мне приходили, говорит, мы, говорит, с ними вмажем там по рюмочке, а потом они шли, значит, там под куполы кувыркаться. Вот. И я подумала, что ну замечательно, как замечательно сложилась жизнь. Я надеюсь, что и эти акробаты живы и здоровы. И желаю нашему любимому Леониду Михайловичу еще столько же, потому что в Израиле живут долго. Вот, и да, мы надеемся, что это время еще продлится. Вот, а поскольку, значит, дорогие друзья, я являюсь автором вашего журнала, вот, и нашего, я, значит, прежде чем прочитать парочку текстов, да, вот, я хочу, ну, поблагодарить всех, с кем мы с Игорем здесь сосуществовали, дружили, общались, выпивали. Потому что, почему я объясню, потому что сегодня в ночь мы отбываем, значит, на нашу родину, в город Москву, на довольно долго, там месяца, наверное, 4,5, вот, и довольно долго не увидимся, а когда мы вернемся совсем в другой город, не в Иерусалим, а в далеких Кармиэле будем, наверное, видеться реже. Вот. Но нашей жизни здесь вы очень-очень помогли, и Юлик, и Игорь, и ты, Бокертов. Вот. И, в общем, я вас всех очень люблю, и я хотела бы сейчас просто прочесть, значит, пару стишков совсем не о том, как я здесь жила-поживала, а совсем даже наоборот, как я поживала раньше, в другом времени, в другом месте. Стишок этот написан был не просто сегодня, он был закончен сию минуту. Вот просто вот сейчас, там вот стоя на коленке, я его завершила, и поэтому не перепечатала, и он у меня в этом автомашине, и я его, значит, это вот... Так, а тут были где-то мои очки. Ну, может, они... Так, сейчас мы проверим, да, все в порядке. Значит, это называется «Мой папа в 66-м году». Свежий июнь 66-го, число так называемого зверя. Все выглядит проще простого. Окна настежь, на ветру хлопают двери, бабушка жарит свои знаменитые котлеты. Окна вымыты и вытерты газетой «Правда». Тупо пялюсь в экзаменационные билеты А плюс Б, столица Чехословакии, Прага. А в «Синей птице» был такой кафе в Москве, джаз и стиляги, но я учу про крепнущий лагерь социализма. Еще был пионерский лагерь. А соседка ворует котлеты, старая клизма. Вдруг бабушка завопила на своем любимом регистре. Во дворе мужик подошел к другому и зарубил топором. Пересек двор и исчез. И все очень быстро. И вслед ему улыбался дворовый дебил. И мама сказала: слава Богу, Боря не шел с работы, а тот ввязался, ведь отец у тебя такой. Раньше, я знаю, были запрещены аборты. И я родилась на папино счастье и душевный покой. И жили мы хорошо, в смысле семейства наше. Хоть мама порой поджимала губки и без того тонкие. А работал папа в ней полиграф Маши, который называли жидовским отстойником. Спасибо.
В качестве вдогонку к сказанному в перерыве вы можете посмотреть на ряд работ Клецеля в нашем, так сказать, в нашем кофебаре, да? В кофебаре. Вот. Далее я передаю эстафету.
Попросить к микрофону Светлану Аксенову Штейнгрут, но так получилось, что один из молодых авторов Иерусалимского журнала на печатных 41-м номере, действительно молодых в буквальном смысле, потому что при советской власти молодым автором называли любого человека от 16 до 92, который не состоял в членах Союза писателей. А вот буквально молодая Керен Климовски, поэт, прозаик, драматург, мы напечатали впервые Иерусалимский журнал. Мы не имели чести быть первым журналом, который печатает Керен Климовски, но мы напечатали ее хороший рассказ.
Ну, начну я все-таки с себя. Ты забыл сказать, что это дочка моя. И поэтому я буду ее представлять. У нас по этим фамилиям моя фамилия Штейнгрут, а дальше по моей второй, первой фамилии, так сказать, Аксеновой прибавленной, и Климовский, видно передвижение мое по жизни в смысле мужчин. Так вот, значит, я начну со стихотворения, которое недавнее опубликовано, одно из них опубликовано в журнале 40-м. Остальные будете там читать, а потом прочитаю немножко из этой книжки. Распадаются связи, слова и семейства, укрепляются фобии и фарисейства. Воздух пахнет бензином и ржавой резиной, и шахиды, услышав призыв муэдзина, отправляются в райские кущи Пардеса, где в награду, как тысячу лет до прогресса, скромно-страстные гурии сладкого страха отдаются под зорким присмотром Аллаха. А хасиды в одеждах поношенной шляхты в синагоге спешат, как шахтеры на вахты, добывая из глыбы души вдохновенной золотые молитвы владыки вселенной, всемогущему блогеру вечного света. Как давно от него мы не слышим ответа, видно, мастер смертельно устал от работы, и теперь, как в запое, уходит в субботы. И, увы, от Машеха нету ответа, от Машеха нету подмоги. Может, ослик его околел по дороге. Ну, траектория моей жизни: Алма-Ата, Москва, Иерусалим. Я не живу в Иерусалиме, хотя первый год жила, но Иерусалим – это столица вообще мира, столица Израиля, а все остальное – это только окрестности Иерусалима. Но я начну с Алма-Аты, с детства. Я вот прочту вам три стишка, так вот, с рихом: Алма-Ата, Москва. Ветер памяти дует сильнее, выдувает дни и недели, выдувает сны и события, выдувает даты и чувства, и туда, где темно и пусто, возвращает первые звуки, золотые запахи детства, где меня находят в капусте, или аист приносит, неясно, и неважно пока, откуда и куда, игрушки и люди. Вечер дышит полынью и мятой, и парным молоком, и дымом. Это первые желтые листья преют в первом костре несмелом, и крапивы крутое пламя терпеливо теряет силу, и у люка янтарные бусы высыхают на плоской крыше, а в тарелке косточки плачут огорченным вишневым соком. Разлученные с ними вишни в медном тазе кипят послушно. Лето плавно впадает в осень, с тонкой талии балеринной кружат желто-черные осы над пушистой сахарной пенкой, что снимает серебряной ложкой молодая живая мама, а другой своей рукою гладит кудри мои льняные. Потому не муха-крикуха, ни оса меня не ужарит, и гусыня не клюнет в темя, и корова не забодает, не пристанет ко мне зараза, даже баба-яга не сглазит, даже молния не вонзится, а змея в ужа превратится. Ничего со мной не случится, пока мама варит варенье, пока сладкой пенкою время в голубой пиале хранится. Ничего никогда не случится, ничего никогда не случится, кроме жизни. И та промчит. Дом творчества Переделкина. Я когда-то там отдыхала молодой и работала там и видела Тарковского и других, а сейчас это очень страшное зрелище. Ну, я написала это несколько лет тому назад. Без последних известий спокойно, как в пыльном раю, где покойники бродят, не помня о жизни и смерти, где простые синицы, как райские птицы поют, и пространство скрывает гримасы грядущих столетий, где остатки харизмы хранит переводчик хорон, где растерянный дух редактирует происки плоти, где в граненых стаканах еще с СССРских времен прошлогодний изюм затонул в пионерском компоте, где заборы и дачи так близко уже подошли к одинокому острову с жалким музейным величием, что для этих блаженных уже не осталось земли, а российское небо пугает своим безразличием. Ну вот, цитата из Пастернака. «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Песчаная метель мела во все пределы, над морем не свеча, а солнышко горело. Отверженный пророк с печалью лошадиной дышал, как Божий сын, не снегом, а хамсином. Расставив по местам события и страны, он песни сочинял на странном и гортанном. Он плакал над красой отчизны иудейской, но был гоним, как в той растерзана российской, который день и век все тонет в фарисействе, изъеден человек и звездкою известий, потоком скользких склок и сплетен суетливых, и также одинок в березах и оливах. От Красного Кремля к пескам земли завета где плавится тоска, стены святого света, где древние грехи возвышены, как притчи, а взрывы и стихи внезапны и привычны. Теперь я пару слов должна сказать о своей дочке, которая пишет с 5 лет, публикуется с 15, первая публикация в «Московской новой юности». Она вообще девочка, которая никогда не училась в российской школе, мы с ней приехали, ей было 5 лет, но вот сохранить удалось русский язык. Она училась на иврите, потом в англо-американской школе, в университете Браун, теперь делает докторат. Это, между прочим, альманах, вышедший 6 лет тому назад в Бостоне, называется «Заполнение пустоты». И русская поэзия, антология русской поэзии Новой Англии. Начинается он с Наума Харжавина. Ну вот это там такая соплячка, 18 лет. Ей тогда было, когда она написала эти стихи, опубликовано. Последние несколько лет она стихов не пишет, считает, что ей сейчас 26, она уже вышла из этого стыдного возраста, это только мы пишем. Продолжаем. Она пишет прозу, пишет пьесы, много публикуется и довольно известно, ну, в основном в России, и на английском тоже пишет. Ну, вот два стихотворения вот совсем молоденькой девочки я решила вам прочесть. Может, из хлеба сделано небо, а солнце головка сыра? Может, поэтому так не хотим уходить из этого мира? Слишком вкусной и соблазнительной кажется жизнь. И одно еще, тоже вот 18-летнее. Я росла в краю, где смерть случалась так часто, что в нее перестали верить, и были беспечны абсолютно все, и деревья дрожали от счастья, осыпая бананами головы первых встречных, мандариновым теплым соком текла на руки сочная сладкая лень, зевнув, задремала, размякшее потное солнце, и близорука смерть, как бабочку, желтым сачком поймала. Я росла в краю, где пули неба коснулись, превратившись в звезды, где бесстрашны тени и дети, как невинной и странной шутки я ей улыбнулась и отпустила, не распознав, не отметив. Вот в 41-м номере ее рассказ.
Слово имеет Татьяна Лившиц. Тут она.
Здравствуйте. Ну, мне трудно говорить после таких прекрасных поэтов. У меня чисто несколько слов такого общелирического плана. Презентации, первые презентации русалимских журналов, я думаю, что часть сидящих в зале их еще помнит, проходили в новом здании муниципалитета Иерусалимского, которое, ну, это было в середине 90-х, и здание это... Писали, ну хорошо, не будем спорить, так сказать, дело не в этом, когда точно это было, а важно, что это было, было там, и это было начало для тех, кто жил в Иерусалиме еще в 70-е и привык к тому, что главный наш журнал 22, а тут вдруг проявился еще один совершенно новый, еще непонятный, но уже сразу как-то захвативший и чем-то очень родной. И вот я тогда всегда сравнивала. В Иерусалиме, на том месте, где выросло здание муниципалитета нового, была классическая иерусалимская постройка, конца 19-го, начала 20 века. И когда появился план этой постройки, он широко обсуждался, и люди не понимали, откуда там может вырастить, как можно вписать новое здание. Но оно выросло, и оно вписалось, и стало тоже неотъемлемой частью иерусалимского пейзажа. Вот об этом я и хотела сказать, что такой же неотъемлемой частью, такой же неотъемлемой частью стал иерусалимский журнал. И мне очень дорого то, что на его страницах встречаются авторы, ну, как вам сказать, с разным опытом жизни в Израиле. И эти встречи происходят и не только в Израиле. И встречи эти происходят все чаще, все естественнее. Может быть, не очень оригинально, но очень искренне. Спасибо.
Друзья мои, тут Юрик спохватился очень вовремя насчет наших сотовых. Я вам просто расскажу, вы сами поймете. Я в Кёльне как-то выступал. Я что-то говорю такое нейтральное, и вдруг задняя четверть зала начинает смеяться. И если бы я сказал глупо, все бы, наверное, смеялись. Я ждал антракта. В антракте все выяснилось. Одна женщина зазвонила ее сотовой. Она его раскрыла и, не рассчитав голоса, говорит: «Я не могу сейчас с тобой разговаривать, я сижу на губермане». Вы поняли, о чем я говорю? Да, выключите ваши сотовые, друзья, чтобы не было подобных инцидентов. А теперь Игорь вот сбежал, и у нас, по-моему, нарушается порядок. А он, конечно, пошел курить, настоящий друг. И Юлия Винер, по-моему, не пришла. Юли нету, вот я и не видел. Ирина Ровинская почитает стихи. Давний автор журнала.
Ну, я прочитаю несколько новых стихов тоже и парочку старых. Воспоминания о харьковской конторе Марку Вильсону. Я, честно говоря, не знаю, почему я посвятила ему это стихотворение. Ну так, может быть, наверное, потому что он тоже с Украины. Та косоглазая, злая, что одна тянула троих близнецов, да еще двух девчонок от разных отцов, или та в химкудряшках, у которой умер сын от саркомы, но потом, когда были уже далеко мы. Какое теперь мне дело в конце концов и до них, и до той, что носила джинсовые юбки из березки, строила глазки, делала бантиком губки, а из конторы смывшись, подруге звонила своей от любовника прямо в контору. У нас все окей, если мне уже столько, то сколько же ей? Что мне толстый хохол, любитель писани горилки, гнувший, если попросят, ложки и вилки, или рыжий полунемец полуеврей, сочинявший стихи и собиравший бутылки по москалевке и в Салтовке всей. Эй, кто там живой? Я вас нередко вижу. Тут, где мы новую воду в старой ступе толчем, и даже как будто нашли искомую нишу. Говорит же все-таки это о чем-то. О чем? Двое моих мужчин. Двое моих мужчин, естественно, в разное время, так о себе говорили. Один говорил, что он идиот. Другой, что он сукин сын. Ну зачем они так о себе говорили? Я спорила с пеной у рта, естественно, в разное время. Но через сколько-то дней поняла, говорили они неспроста. Обоим было видней. И второе. Увидала вчера одного, а не прошло и часу, и другой тут как тут, еле несет свою массу, а ведь за последние лет 100 не встречались ни разу. Постарели оба, конечно, здорово. Один стал как полузасохшее дерево, другой точь-в-точь трехстворчатый шкаф. Этот, глаза на меня подняв, сразу же их опустил, видно, через 100 лет не простил. А тот сделал вид, что меня не заметил, хитрая рожа. Вот бы их спросить, на кого теперь я похожа. Я сижу в чужой машине и лежу в чужой постели. Одна иерусалимская поэтесса. Щелк, нет меня в рассылке. Щелк, и адрес твой исчез. А ведь был когда-то пылкий и взаимный интерес. Не сидели мы в Тойоте, не валились на диван. Вы, ребятки, фиг поймете. Виртуальный был роман. Почему не сказали, что он звонил? Мам, ты почему не сказала? Теперь вот он пришел за своими книгами, а у нас такое творится. Пап, ты почему не сказал? Я бы в джинсы вместо черной майки надела ту светло-зеленую, от которой он выпадал в осадок. Он молодой, я еще моложе. Почему вы не сказали мне, что он звонил? Потому что вас давно нет, и его уже нет, и меня тоже. Александру Кучерскому. Так и не освоив толком языка родного, дальним предкам и близким потомкам, так и не приняв этих и Ебеседов, и Эймбрира, бредя со своим грузом бренным, полуистлевшим и нетленным, вдруг понять, а ведь скоро уже пора, и вряд ли Ебеседов, но Эймбрира. Спасибо. Сыну. А у тебя не было новой белой кроватки, новой желтой собачки, новой красной лошадки, молодой веселой мамы, молодого доброго папы, бабушки никакой, ах, если была бы. Спасибо, что встал сам, поел сам, что, уходя, сказал, не болей, мам. И последнее стихотворение Семена Гринберга. И эти имена уже не кажутся нелепой постыдной. Семен Гринберг. Какие имена звучат со всех сторон? Сыновей моего соседа зовут Исаак и Арон, как моих прадедов. Одну знакомую Лея, другую Броха или Брах, потому что это не стыдно и звучит неплохо, и произносить можно без страха. И даже слыша слово «еврей», не хочется уже спрятаться поскорее. А моих детей зовут Леон и Натали. И они тоже люди этой земли.
Здесь ли у нас Александр Фильчев?
Да.
Просим вас. У него есть слово об израильском, об израильских художниках. Правильно?
Однажды в Одессе, да на Молдаванке, танцевал я полонез, мит о шарлатанке. Йох, цай, беридерай, да здравствует Одесса, ай, души мейдлы. Слаще, чем принцесса. Мы с художниками выпускаем серию книг, которые называются просто «Еврейские художники». Вышло 3 книги, в которых участвуют 130 художников, а поскольку смотреть около 1000 работ мы опубликовали, поскольку смотреть работы без конца бывает скучновато, а то работы перемежаются стихами примерно 40 поэтов. В последнем томе, который сейчас вышел, «Современное еврейское искусство», он последний по времени, но сейчас мы работаем над следующей книгой «Краски на палитре Творца», если кто-то захочет, присоединяйтесь. В последнем томе, который вышел, есть размышления о еврейском искусстве многих людей, от Рава Адина Штейнзальца до известной иерусалимской галерейщицы Марины Генкиной. И есть примеры нашего традиционного искусства и современного. Я думаю, что проект, который представляет наше национальное искусство, достоин существования, потому что многие евреи по незнанию думают, что мы единственный в мире народ, у которого нет своего национального искусства. Поскольку здесь много стихов, то еще пару строчек. В прорехе облаков последняя звезда сияет для меня знак счастья и удачи. Последняя звезда, ты, как и я, одна, но это для тебя ни капельки не значит. Уеду в дальний путь, чужие города откроют душу мне, радушно принимая. Ты светишь для меня, последняя звезда. Ты будешь сниться мне, последняя звезда. Ты светишь для меня, любя и охраняя. И последнее стихотворение из этой книжки. Нескладный экипаж, и пыльная дорога, и ранних сумерек не обогнать. Ты ждешь меня, мой друг, у нас любовь до гроба. Не стоит мелочам значение придавать. Багровый гиф меня сопровождает, в пыли следы колес, как след морщин. Кузнечики поют о том, что забывают. Я забываю то, что помнить нет причин. Проступит серебро на волосах любимой. Я все равно гляжу, дыхание затая. Нескладный экипаж и вечер темно-синий. Любовью о любви. Любил, люблю, любя.
Приглашается Петр Мизурицкий. Вот подсказывает сбежавший от нас Бельский, что, оказывается, очередь настала Марины Львовны. И замечательно, а то уже от поэзии можно устать. Так много поэзии было. А сейчас будет песня, наконец. Хотя поэзия была прекрасна. Нет, мы еще не приготовили.
Чей браслет, говорите? Красивая штучка.
В перерыве подойдите.
Друзья мои, я спою несколько новых песен из новой программы на стихи поэтессы Ларины Дымовой на свою музыку. Это премьера. Я дико нервничаю, очень надеюсь не уронить пюпитр. Пюпитр – это вот эта вот штука. Да. Поэтому, Игорь, ты не фотографируй, а охраняй пюпитр. Пожалуйста. Мало ли что. От шальных ветров, от ночных погонь, не подочи кровь под мою ладонь. Если тяжек сон, если долог путь, не в отцовский дом, а ко мне на грудь. Если ночь темна, если ясь как бред, я тебя одна сохраню от бед. Если ты испил горечь всех потерь из последних сил,
постучи мне в дверь. От шумных ветров, от ночных погоней не падущий гром. Да, следующая песенка такой... Что такое? Гитару не слышно? А? Вообще? Хорошо, а вам гитару слышно? И главное, меня видно, гитара желтая. Хорошо, я понимаю. Значит, такой короткий блюз минорный. Куда ни ткни, везде любовь, и боль, куда ни ткни. Пойди дорожкою, любовь, везде они, они. Пойди туда, пойди сюда, налево поверни. Там грусть, тут радость, там вражда. Но это все они. От них не ускользну тайком под сводом темноты. Не сделать вид, что не знаком, что ты вообще не ты. Не репенься, дорогой, и навсегда усвой. Любовь и боль надежный твой пожизненный конвой. Куда ни ткни, везде любовь, и боль, куда ни ткни.
Полагается еще гитара соло, да, и много разнообразия. Да, а следующая песенка называется «Прощальная». Если я успею, может, еще одну после нее спою. Она короткая, прощальная. И предполагается, что я должна танцевать степ и махать платочком одновременно. Это все новые песни на стихи Ларины Дымовой из новой программы. Я устала, я остала. Пыла. Больше мочи нет, моего хватило пыла, хоть на тысячу лет. Только ты задумай, милый, пламенем замочай. Я устала, я остыла, потому прощай. Словно ржавчина страдания разъедает мир. Ты узнаешь с опозданием, как ты был мне мил. Только больше не горю я, сны забыв свои. Не ревную, не горюю, не хочу любви. Будешь жить и ты без боли, вечно досидим. Словно дуб во чистом поле, без меня один. Словно сторож мироздания, вечно на часах. Наше новое свидание будет в небесах. Словно ржавчина страдания разъедает мир. Ты узнаешь с опозданием, как ты был мне мил. Ты мой мил. Я устала, я остыла, больше мочи. И дальше, пританцовывая, я ухожу. Да? А кто четвертый у меня еще есть? Значит, четвертая песенка – это абсолютный экспромт. Стихотворение было, Ларина записала. Я тебе не мешаю, Игорь? Извини. Видимо, мешаю. Стихотворение она записала сегодня, как только я увидела текст. Тут же я украла мелодию знаменитого Шлягера, трудно было удержаться. Ну и сочинила 2-3 ноты по дороге. Песенка называется «Тбилисо». Кто так крутит, что есть силы, жизни колесо. За стеной поют грузины песню «Тбилисо». Ах, мелодию чудесней вряд ли я найду. Жаль, что нет такой же песни про Караганду. Нету песни про игарку или про торжок. Нам ни холодно, ни жарко от того, дружок. Только сердце не на месте, мир не выносим. Коли нет такой же песни про Иерусалим. Город светлый, город звездный, в небесах окно. Вольный воздух,
Синий воздух пьяный, как вино. Кто глотнул его, тот жаждой будет век томим. Мой волшебный, мой бесстрашный Иерусалим.
Прежде чем провозгласить антракт, я должен сделать некоторые мероприятия. Можно сделать мероприятие, нет?
Пожалуйста.
Ну и делаю, во всяком случае. Дело в том, что старинный почитатель и читатель нашего журнала Давид Розенберг пришел сюда не с пустыми руками, а с двумя букетами. Я стал спрашивать его, кому именно он адресует эти два букета. Он сказал, решите с губерманом по усмотрению. Не сговариваясь, мы оба букета дарим и исполнительнице песен Марии Львовне, и автору замечательных текстов Лаве Медыловне. Пожалуйста, передай, пустите по рукам. Бориночка, пустите по рукам. Объявляется перерыв минут на 20.
И еще одно объявление. Недавно мы праздновали День независимости нашей замечательной солнечной страны. И кто-то дома оставил фотоаппарат, или даже два. И я их принес на всякий случай.
Напоминаю, посмотрите на мою руку, поднятую наверх. Напоминаю, я буду терпеливым. Это ваше, да? Все, я вас жду. Владелец нашел.
Дорогие товарищи участники, никто не забыл у меня фотоаппарат. Если никто не забыл, то садитесь, пожалуйста. Садитесь. А я сейчас хочу сказать, что у нас можно приобрести не только иерусалимские журналы, но замечательную книгу Виктора Лозинского. Замечательную. Мы печатали отрывки из этой книги в иерусалимском журнале. Как называется, Виктор? Маленькие рассказы маленькой страны. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста, садитесь. В 40-м номере иерусалимского журнала... Заходите, пожалуйста. Напечатана первая часть местечкового романса. И когда Григорий Семенович посылал, значит, мы разговаривали с ним как бы о первой части повести, но на самом деле это наверняка автобиографический роман. Люди, я прошу там выключить свет в этом, в котельне. Если кто не допил, то он сможет это сделать после окончания программы. Мы не будем выпускать котельник. А сейчас я прошу всех оттуда выйти.
Что? Сейчас заполнится пустоты в нашем зале. Они заполняются только почему-то медленно. Но вот все быстрее и быстрее прибывает народ. Еще не показался на горизонте Губерман. Как только покажется, тогда, может быть, сразу же начнется. Мы уже на низком старте. Один сопредседатель уже приблизился и спиной ко мне на горизонте стоит Бяльский. А это значит, да. Итак, внимание, просим создать, даже тех, кто входит, пусть ходит на цыпочках, просим создать идеальную тишину. Мы продолжаем наш вечер.
Сейчас выступит прекрасный человек и замечательный писатель Григорий Канович. Редко так бывает, чтобы еврей был героем литовского народа.
Ну, прежде всего, позвольте поздравить главного редактора журнала и членов редколлегии с тем, что мы все дождались 40-го юбилейного номера и уже 41-го, и дай бог, вот, далее и далее и далее. Спасибо вообще и вам, которые заполнили этот зал, вам, которые говорят о том, то есть вы говорите о том, что журнал и то слово, которое вообще в нем печатается, нужно вам всем. Я своих стихов читать не буду, я их написал в 46-м году, и они настолько плохи, что вообще я стыжусь их сейчас вообще читать. А? Нет, это по-русски, но это очень плохо. И, знаете, плохие стихи читать как-то вообще самому неловко. Годы мои заставляют меня учиться тому, что вообще аудитории не очень нравится. Годы мои учат меня молчанию. Вот я стараюсь вообще говорить, как говорится, с помощью пера. Все, что я хотел сказать людям, я написал вообще в своих романах, в своих повестях, посвященных памяти литовского еврейства на протяжении более чем полутора веков. Мои книги изданы и в Литве, и тут, и там. Я вообще все страны перечислить вообще не могу. Я просто вообще благодарен читателю за внимание моему творчеству. То, что я вообще, так сказать, взялся писать и пишу до сих пор, оставаясь вообще верным своей теме, это не под силу вообще одному человеку. Это попытка создать вообще памятник тем людям, которые обитали когда-то вообще, так сказать, в так называемом северо-западном крае России, в Литве, в Латвии и в Эстонии. Это была вообще целая планета, вокруг которой, вот, которая вертелась вокруг вообще литовского скупого солнца. Сейчас от этой планеты ничего не осталось. Первая часть вообще моей такой билетаризованной, мемуарной повести, которая, на мой взгляд, вообще превратилась, и тут Игорь абсолютно прав, Бялецкий, в роман. Вот, скоро будет закончена ее вторая часть, и это примерно рукопись, которая, ну, примерно 450 страниц вообще. Это в таком вообще, так сказать, возрасте, это, поверьте мне, это тяжело, тяжело вообще, так сказать, написать. И как бы это писание длилось вообще долго. И, наконец, я думаю, что поближе к лету вот будет поставлена вообще точка над этой повестью. Я, честно говоря, счастлив. Счастлив тем, что то, что я написал, вот, получило какой-то отклик вообще у людей, вот, разных национальностей, даже вообще, как это ни странно, это меня очень и очень удивляет, у антисемитов. Например, книга, в которой принимал участие такой активный, и за которую я благодарен вот редактору, я имею в виду Игоря Бялецкого, «Облако» под названием «Литвы». Она вышла в Литве большим тиражом в Союзе писателей, в издательстве Союза писателей Литвы. Она разошлась там вообще вся распродана. И это редкий случай, когда книга, которая рассказывает о том, что они с нами, то есть не с нами, а с нашими предками сделали литовцы, вот разошлась и получила такой вообще, так сказать, отклик среди читателей литовцев. Я вообще сюда приехал не для того, чтобы вести долгие разговоры, потому что, честно говоря, уже ноги не так держат, как держали вообще на моем юбилейном вечере, тут 3 года с лишним тому назад. Я очень вам всем благодарен, которые вообще прикоснулись к тому, что я делаю, потому что я встречаюсь вообще с теми, которые меня и в Литве это было, и тут это продолжается. Упорно убеждали, что я занимаюсь вообще тем, чем занимаются старьевщики, что надо это забыть, надо через это перешагнуть и никакого следа вообще вот не оставить ни в литературе, вот, ни в скульптуре вообще, ни в изваяниях и так далее. Я так не думаю, потому что я считаю, что мы живы до тех пор, пока мы помним, а помнить вообще, так сказать, то, что было вот в той же самой Литве, и помнить не буквально, не дословно, а стараться вообще, так сказать, это осмыслить в общечеловеческом плане. Я, честно говоря, недавно был вообще в таком кибуце отеле «Макшалим» и снова перечел «Маркеса», и был страшно удивлен, вот какая вообще, так сказать, вот, какое население вообще обитает его вообще книгах. Ну, наверное, самый высокий ранг – это ранг вообще полковника, которому не пишут. Вот, понимаете? И тем не менее, этот человек создал вообще книги, которые все мы знаем, читаем, любим, и я думаю, что они останутся навсегда. И Колумбия – это
уже не Колумбия, Колумбия это все мы в какой-то мере. И вот к этому надо вообще стремиться. Мне кажется, что это благородная задача. По силу ли это мне вообще, по силу ли это, я не знаю. Еще раз спасибо всем, которые поддерживают вообще мои эти усилия. Вот. Я очень благодарен Иерусалимскому журналу, считаю, что это вообще престижный журнал, это лучший журнал в Израиле, и может быть даже и на большем пространстве, чем это маленькая вообще, так сказать, и наша страна. И хотел бы этому журналу пожелать и впредь вообще большого успеха, а Игорю вообще, так сказать, твердо держать руль и печатать вообще то, что действительно достойно вообще печати. Я рад за своих коллег, которые тут выступали, вот рад вообще за поэтов, и буду рад вообще за прозаиков. К сожалению, вообще, мое время вообще очень и очень ограничено. И поэтому я прощаюсь с вами. Я надеюсь, еще, может быть, следующий юбилей, который не за горами, встретиться с вами и сказать вам, что я люблю вас.
Йота Межурис. Да, значит, вы правильно сказали, что прошлое не уходит. И я хочу сразу с прошлого и начать со стихотворения, но в 41-м номере. Дело в том, что я появился на свет, ну, в прошлом, конечно, в 53-м году. Этот год в народе известен не только этим, и где-то вот об этом стихотворении, но в прошлом и будущее. Значит, все будет хорошо. Но это не название стихотворения. Пусть перспектива не сна, и всюду лица цвета кокса. Товарищ верь, была весна, а с ней дыхание Чейн-Стокса. И пусть не мыслим парадокс, но на Руси с тех пор, однако, не меньше значат Чейн и Стокс, чем, скажем, знаки зодиака. А жизнь достаточно честна. И, в общем, мало ли кто спекся, но все же верит. Была весна, а с ней дыхание Чейн-Стокса. Вот стихотворение называется «Гармония». Действительно, гармония, все противоположности сходятся. Вообще все построено на разные полюса. И известные слова здесь эпиграф Марины Цветаевой о том, что в этом христианнейшем из миров поэты жиды. И Гёте гой, и Пушкин гой, да и лорд Байрон не другой. Хотя, возможно, Байрон выкрест. Ведь с давних пор, куда ни ткни перст, ни Гесиод, так Пастернак крещен попом, да еще как. И я спрошу, чего уж там, а Гейне кто, а Мандельштам? Права, Марина, все пииты жиды, причем антисемиты. Ну, такое стихотворение. Ну, это уже грустно немножко. На реках вавилонских. О чем? Сравнительно недавно являлся на Руси Нежинский в роли Фавна в балете Дебюсси.
Но кончилась житуха, которая была, опять-таки разруха и прочие дела. Жить можно и без фауны, кого ты не спроси. Но как бывало славно когда-то на Руси. И еще одно стихотворение, вы знаете, оно довольно... Еще одно. Ну, вот я его не очень помню, вот, чтобы техника не подвела. А если подвести... Ну, вроде нет. Теперь надо, чтобы физика не подвела, чтобы я это увидел. И химия, да. Я не очень понимаю, к чему эти стихи. Ну, написано, оно немножко длинновато. Пророк. Не нравится поэт поэтыч. Он настоящий типа светоч. И вовсе не случайно, все ж на чисто гения похож. Пускай стихи его ужасны, но если без обиняков, он весь из этой самой касты. При чем тут качество стихов? От страсти скрежеща зубами, за вечер больше одного, стишки способны мы и сами слагать. Кропать, поэт не для того. Но для чего? О, человече, хоть на вопрос ответа нет, спроси меня, и я отвечу. Поэт на то, что он поэт, казнить его за тунеядство, на самом деле просто блядство, поскольку даже вне богатств, что наша жизнь без тунеядств? Казалось бы, весьма толково, погиб поэт, и что такого? На бирже доллар бросит в пот, который сам давно не тот. Короче, дело не в награде, но, может быть, простят грехи нам, раз уж мы поэта ради терпели и его стихи.
Спасибо. Просил слова Виктор Лозинский. Обещал прозу. Прошу вас.
Пять минут. Минуты не пошли еще.
Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор Лозинский. Я не литератор. Я работаю в Иерусалимском университете, специалист по информационным системам. На старости лет вдруг расписался. Вышло полкнижки, вторые полкнижки по дороге. Это, в принципе, о жизни. И называется это «Маленькие рассказы маленькой страны». Написано это в основном в виде рассказов, состоящих из одних названий. Говорить не буду, минуты идут. Это в виде мазков. И когда отдаляешься, начинаешь видеть, ну, весь сюжет. Рассказ о том, это из детства. Рассказ о том, что если вы спросите программиста из Риги, что такое политическая прозорливость, то он тоже приведет вам примеры своего далекого детства, когда он жил со своими родителями в общей квартире, и был у них сосед, старый еврей, парикмахер Горький Пьяница, который однажды в какой-то забегаловке так напился, что сорвал со стены портрет Никиты Хрущева, растоптал его и описал, после чего в качестве логического продолжения был доставлен в милицию и жестоко избит в КПЗ. Но подоктора был разбужен легким поглаживанием ладони начальника участка, который шептал: «Мы сейчас отвезем вас домой и простите нас, если сможете. Только скажите, откуда у вас были сведения, что этой ночью его снимут со всех постов?» Дайте 6 минут.
Да, хорошо.
Есть рассказики и исследования. Рассказ о том, что по логике вещей израильское правительство должно было бы присвоить звание праведника мира знаменитому советскому кулинару, историку, этнографу Вильяму Васильевичу Похлебкину, который по праву может считаться одним из инициаторов последней массовой репатриации советских евреев в Израиль. Потому что его книга «Национальные кухни народов», издательство «Пищевая промышленность», 1981 год, выпущенная тиражом 600 тысяч экземпляров, Любому прочитавшему ее еврею могла показаться сигналом надвигающейся беды, так как автор включил еврейскую кухню в главу кухни народов Заполярья и Крайнего Севера. Ну, после Григория Кановича очень нелегко здесь стоять. Я его помню еще по Риге, как он приезжал сюда. И вот я не думал этот рассказ прочитать, но прочитаю. Потому что он... Ничего, все равно. Потому что он летописец прибалтийского еврейства. Рассказ о том, как безымянный начальник маленькой сибирской железнодорожной станции, сам того не предполагая, стал автором крылатой фразы, которую так и тянет произносить в родном Израиле по много раз в день. А случилось это в начале августа 41-го года, когда на его станции остановился какой-то бесхозный поезд. И из этого поезда вывалили сотни чего-то кричащих, просящих, требующих людей. И делали они это все одновременно и сразу на нескольких языках. Он спросил их, кто они, и из ответных криков понял, что это беженцы из Латвии, и большинство из них евреи. Тогда он схватил в руки рупор и, что было мочи, заорал: «Евреи, говорите по трое!» Рассказ о новой репатриантке, музыкальном работнике в детском саду, которая успешно провела свой первый открытый урок, доставивший удовольствие детям, родителям и местной инспекторше, сказавшей после урока героине рассказа: «Все было замечательно, но в следующий раз скажите, что композитора зовут Бах, а то израильским детям трудно выговорить римский Корсаков». Ну, знаете, я не буду читать эти рассказы, состоящие из одних названий. Одесситов много в зале? Побьют. Значит, здесь есть глава, которую я не смог по понятным причинам назвать одесскими рассказами, но это фонтанские рассказы. Я прочту один из них, и я только отмечу, что вот идышские слова, используемые в рассказе, пришли стройными рядами из иврита. Мухер – продавец, ганав – вор, парит – землевладелец, помещик, пацуа – раненый, елед – ребенок, инфантильный человек, багамут – библейское животное, русские в его честь назвали бегемота, все знают, никева – женский род, а вовсе не слабый напередок, как говорят в Одессе. Итак, рассказ о том, что во все времена одесситы называли земляков дополнительными именами – как в Америке, где не просто Джон Кеннеди, а Джон Фицджеральд Кеннеди, не Франклин Рузвельт, а Франклин Делано Рузвельт. В Одессе же не просто Ханан, а Ханан Ганнер, не Генка, а Генка Микеева. Тем самым одесситы делили население города на различные категории. Мужчин делили на 5 категорий: Махер, Ганнер, Агройсер, Полиц, Пот и Йолт. Махеры – это те, кто работали в торговле или в снабжении. Ганнер – это особо продвинутые махеры. А гройсер-пурицы – это ганнефы, которые выглядят на миллион долларов. Поцы и елды – это те, кто по 3 первой категории не подпадают в связи с ограниченными умственными способностями, что-то вроде индийской касты неприкасаемых. Женская же классификация выглядела скромнее. Одесситки делили всех землячек, разумеется, кроме собой себя родимой, всего на 2 категории – Бегейма и Никеева. Иногда даже 2 в одной. Ты мог быть писателем, врачом, инженером, учительницей, а все равно – Махер Ганнер, Поц Никеева. Так что знаменита Одесса не только оперным театром, Потемкинской лестницей и памятником Дюку, но и острым словом одесситов, которое, кстати, не всегда понятно иногороднему. Уходить? Я просто из других. Есть еще главы. Ой. Опа. Все. Это мой крестный отец. Игорь. Ладно, ну еще один. Здесь есть целая глава фантастических фантастических лингвистических рассказов. Вот один приведу. И вот она там лежит на столе, и она манюсенькая тираж. Шел как-то Элиэзер бен Иуда по Яфу. Смотрит, на улице дерутся. Отец крестный, он увидел меня однажды с кульком, с двумястами такими разноцветными квадратиками. Ужасно испугался, а потом ничего напечатал. Шел как-то Элиэзер бен Иуда по Яфу. Смотрит, на улице дерутся два русских пьяных паломника. А третий, слегка покачиваясь, задумчиво наблюдает за происходящим. Напоминаю фантастика. Элиэзер подошел к этому третьему и с присущей ему детской непосредственностью спросил его, а почему вы их не разнимете? Тот посмотрел на Элиэзера мутным взглядом, презрительно сказал, ты что, не знаешь, двое в драку, третий... Надо же, подумал Элиэзер, какое интересное слово. И означает оно, видимо, что пока двое в драке, третий, самый умный из них, стоит в стороне, не машет впустую руками и не растрачивает энергию вхолостую. Он быстро побежал домой записывать в свой словарь новые еврейские слова. Пустой, холостой, срак. Пустые хлопоты, мама цей срак. Холостые обороты, силовый срак. Холостые выстрелы, ерео срак. Холостым людям повезло. Элиэзер, являясь женатым человеком, про них в тот момент просто позабыл. Так рождался современный еврей.
Приглашается Лена Минкина.
Непосильная задача, да, совершенно. То есть я, мне просто уже ничего невозможно сказать после... Во-первых, я не поэт. Так случилось, поэт все-таки, он слышит голос небес, и мы слышим его, и никаких голосов таких. Во-вторых, я пишу прозу не смешную. И, конечно, я ее не буду читать, только не пугайтесь, ради бога, не... И вообще прозу прозаиков нельзя выпускать. Но если только как господин Каноч, который я мечтала увидеть, и вот увидела, и я страшно вообще признательна. Но, в принципе, прозаиков выпускать на людей нельзя, потому что они очень неинтересные люди. Они, если прозаик что-то хотел сказать, он уже это сказал. Ну, получилось или нет, но, по крайней мере, это можно прочесть. А если он что-то не успел еще сказать, он никогда это не скажет прилюдно, потому что это плохая примета, это же можно использовать еще в следующей какой-то книжке, ну как, и поэтому абсолютно неинтересно слушать прозаиков, и не нужно, и не надо их показывать людям в больших количествах, если только вот как предыдущего автора, совершенно замечательно, но он даже и это у меня невольно, ну не украл, а просто отобрал, потому что он сказал, что он совсем не литератор, а вот и я тоже хотела сказать, что я совсем не литератор, вообще я врач, вот, и вот этим, наверное, интересно, по крайней мере, потому что так случилось, что вот я действительно пишу прозу, и тут еще Игорь Бяльский тоже мне задал совершенно страшную и непосильную задачу, дело в том, что он у меня как Достоевского напечатал отрывки из незаконченного романа. Вот. Я говорю, Игорь, вы уверены, что это надо делать вообще, и можно ли вообще так рисковать? А он сказал, нет, ничего, нормально, ничего, нормально. И вот так случилось, что в 40-м номере есть две главы, но это было так страшно, что я от перепугу дописала все-таки этот роман до конца практически. Вот сейчас он просто будет совершен. Ну, бог мне судья. Вот. Я просто хочу всех поблагодарить заранее, если кому-то... Отрывки из романа читать страшно неинтересно, я сразу предупреждаю, поэтому если кто-то их не станет читать, это тоже правильно, так же, как не стоит слушать. Да. Ну, может быть, если случится когда-то, что этот роман заживет своей такой полноценной жизнью, ну, может быть, тогда. Вот. Но я заранее всем благодарна, если у кого-то все-таки найдется время и желание почитать эти главы. Я очень рада этой аудитории, и и очень признательна за внимание. Ну, и даст Бог нам жить дальше. Вот, и последнее, что хочу сказать, без всякой рекламы, у меня очень большая клиника, у меня очень много пациентов, но это там, где я себя чувствую очень уверенно. Если не дай Бог, не дай Бог, кому-то нужен хороший врач, а вот мне совсем не литераторов тут хватает, то я готова выручать. Нет, я не делаю из этого никакой практику, никакой бизнес, ничего, все у меня хорошо с этим делом. Вот, но я готова выручать, и особенно вот товарищи по несчастью, то есть литераторов, вот это все, наверное. Спасибо всем огромное. Вот, всякое, я не принимаю роды, не рву зубы. Все остальное я умею хорошо делать.
Между прочим, двоих наших литераторов мы отсылаем в ваш регион. Это, то есть они сами из Иерусалима уезжают, это Игорь Иртеньев и Алла Бусов. Но счастье, что они полностью здоровы. Просто счастье. Люди, мы постепенно приближаемся к концу нашего вечера, и впереди у нас на сладкое упомянутый уже Игорь Иртеньев, а также... Чуть не забыл. Игорь Миронович Губерман, Юрич Александрович Ким. А я хочу сказать несколько слов об авторах, которые не смогли поучаствовать в сегодняшнем вечере. В 40-м номере журнала напечатаны стихи Влада Соколовского, который ушел от нас в 40 лет. А в 41-м стихи Вильяма Баткина, тоже наш автор. Помимо этого печальных этих историй, я хочу обратить внимание на стихи Инны Леснянской, ныне нашей землячки, на роман, новый роман Алекса Тарна со странным названием «О». Но роман, да, вот Игорь Миронович не даст соврать. От нас ушел еще один автор, Ассаретти. И вот его памяти посвящены страницы Марка Вейсмана и Юрия Ряшенцева. Если кто-то не купил еще книгу Марка Азова, то как спасибо Лене Минкиной, она привезла его, по-моему, последние экземпляры, которые остались вообще в природе. Ну, кроме того, афоризмы. Ну, как попенял мне Игорь Моисеевич, что мы печатаем вот не только там романы и стихи, ну и афоризмы. В их защиту я могу сказать, что они очень хорошие. Это Борис Крутьер, 40-й номер, и 41-й Геннадий Малкин. А теперь, я думаю, что вот Игорь Миронович представит Игоря Моисеевича еще лучше, чем я.
Игорь Моисеевич Рабинович? Да. Чёшка, выходи сюда. Тебя на самом деле все знают, и лишних слов совершенно не нужно. А кто не знает, он пишет стихи. И купил дом на эти стихи.
Ну, ты сейчас как раз спрашиваешь, что секрет, на который этот дом купил.
Самет. Вот так под разговорчик и в строю единым, и хождение не в ногу, и проживаем, друг мой, понемногу мы жизнь сугубо личную свою. Не вписываясь в общую струю, напротив, индивидуально, строго, нужду справляем прямо у порога в компактном нашем на двоих раю. Гуляем среди кущи без порток, как ангелы, беспечны и наивны. Не унесет нас яростный поток, не погребут жестокие лавины, нас не сломит безжалостной судьбе, пока мы вместе, милый друг, не бы. Когда к невольничьему рынку мы завершим свой переход, то соберем на вечеринку еще оставшийся народ. Хотя он грязный и противный, и от него несет козлом, пускай на ней корпоративный присядет с краю за столом. С народом этим, ох, непросто, он жадный ест и много пьет, но все же заслуживает тоста, поскольку среди нас живет. Мы за него бокал наполним и осушим его до дна, его обычаи напомним и славных предков имена. Потом за женщин выпьем, стоя в селениях русских, кои есть, за их терпение святое и несгораемую честь. За мужиков вставать не надо, не стоит права и труда, уже и то для них награда, что пригласили их сюда. А чтоб совсем тип-топ все было, чтоб этот день запомнил смерть, собрав по штуке баксов срыва, им забабахаем концерт. Уж что-то будет всем веселье, уж что-то криков водает, когда им спляшет Моисеев и Надя Бабкина споет. А после скажем всем спасибо и под фанфары до ворот. Вообще не приглашать могли бы, но страшен левый поворот. Вот вы говорите, что делать, такая страна. Какая такая, что уж не прямо такого. Посмотришь, устроена с виду довольно толково парламент, полиция, армия, судьи, казна. Чего здесь не хватишься, все выясняется и есть. Большая природа и выбор пейзажей богатый. А что до ресурсов, уверен, все счетные палаты, трудясь круглосуточно, их и за годы не счесть. Здесь музом раздолье, атлеты от века в чести. Преданием дышит любая кирпичная кладка. Здесь трудится вольно и спится впоследствии сладко. Вот только порядок не могут никак навести, что, впрочем, отметил один наблюдательный граф. Глядя в страну эту остро, глазами на выкат, он сделал сей вывод, перед тем, как собраться на выход с вещами, и в сущности был исторически прав. Вот вы говорите порядок, а нужен ли он? В порядке вещей ли спасение страны этой вещи? Закон, говорите, способен зажать ее в клещи. Наверное, мог бы, да только не писан закон ее населению и, соответственно, мне, поскольку являюсь душою его, как известно. И в пропасть, скользя со страной этой самой совместной, уже не успею в другой я родиться в стране. Смерть до жизни непригодна ни в какие времена. Глубоко антинародна, если вдуматься она. Никого она не любит, даже взрослых и детей. Всех подряд под корень рубит, объедает до костей. Оттого-то на кладбище не сыскать свободных мест, взять хоть Лондон, хоть Мытище, хоть с Кабулом Бухарест. Слабость жизненных позиций очевидна всем давно. Неужели ж погрузиться в вечный мрак нам суждено? Неужели ж всем кагалам, не родим богатыря, чтоб кослявый по сусалам врезал, грубо говоря? Поскребем мы по сусекам, по амбарам пометем, пошерстим по дискотекам, но заступника найдем, поднесем ему в конверте, сколько потребует рублей, лишь бы этой самой смерти навалял пиздюлей. Стихотворение, которому, в общем, написание которого предшествовал отнюдь не поэтический повод, я просто в какой-то газете прочитал, что была произведена эксгумация знаменитого итальянского, значит, тенора Фаринелли с тем, чтобы выяснить таким образом тайны его волшебного музыкального аппарата. Ну, не знаю, выяснили ли эти тайны, так сказать, но стихотворение по этому поводу получилось вот такое. Мне не забыть то чудное мгновение, хотя немало лет прошло с тех пор, как я услышал ангельское пение с визитом посетивших папский двор. Меня водил под ручку, словно ровню. Ну что, любезный, как вам Ватикан? Какой ты пий? Я номера не помню, но помню, что забавный старикан. Он показал свою библиотеку, оранжерею и бильярдный зал. Казалось бы, чужому человеку, а все как есть, хозяйство показал. Потом спросил какого-то аббата, их там вертелась целая толпа. А может, показать ему кастрата? Конечно, тот воскликнул, мол, папа. Есть тут один по кличке Фаринелли, обычный с виду вроде бы скопец, но тут слушок разнесся по капелле, что он еще к тому же певец. Он раньше у султана был в гареме, но, видимо, султану надоел, и тот его нам одолжил на время, а этот вдруг с тоски, видать, запил. И удивился. Что вы, неужели? А я думал, он гермафродит. Но если это так, на самом деле, то свой талант немедленно подтвердит. Через минуту привели кастрата. Расточка у меня по пояс аккурат. Ну что я вам могу сказать, ребята, кастрат и в Ватикане он кастрат. Будь он хоть Иванов, хоть Фаринелли, в нем половой отсутствует, запал. Но он запел. И тут все охренели. А папа чуть с балкона не упал. Восторгом бурным не было предела, аплодисментам не было конца. Всех за живое, видимо, задело искусство зарубежного певца. И вдруг ко мне, обратясь с поклоном, он произнес, не поднимая глаз. Гостеприимство, следуя законам, хотел бы спеть я что-нибудь для вас. Что гость предпочитает из России? Есть из мадам Атрок Бутерфляй, хотите можно что-то из России? Нет, говорю, Газманова валяй. Ну что ж, извольте, если вам угодно, мне с детства песня русская мила, особенно когда она народна. Итак, Москва, звонят колокола. И подхватили песню кардиналы, дрозды в саду, ромашки на лугу. Мне что-то это все припоминало, но что припомнить точно не могу. Возможно, что грозу в начале мая, хотя, возможно, и девятый вал. Как это называется, не знаю, я лично бы катарсисом назвал. Уж нет в живых великого кастрата, но в память тех давно минувших дней я весь их рот люблю любого брата, а может даже быть еще сильнее. Вот, ну и в заключение я просто хочу еще раз, Алла уже об этом говорила. Вот мы здесь с ноября, практически мы считали дни, когда мы, значит, наконец опять пойдем в свою любимую Москву. А к концу уже, нам вдруг стало как-то невероятно грустно отсюда уезжать, потому что у нас здесь замечательные друзья. Совершенно первоклассное, это, конечно, отвратительное слово «тусовка», но не годится. Первоклассное общество, которое вполне, ну, абсолютно соответствует нашему московскому кругу общения. Ничем ему не уступаем ни в творческом, ни в человеческом плане. У нас, вот, повторяю, здесь замечательный совершенно круг наших друзей. Вот. И одного из них совсем недавно, значит, прошел юбилей Юльча Санчи Тима. И вспоминали, как приятно его, значит, называть Юлик, вот, с какого-то момента стало, когда он лет 10 назад предложил нам перейти на «ты», что я сделал с большим трепетом. А еще перед этим меня попросили написать предисловие к его книге, которая выходила из издательства «Икс». Ну, почему-то обратились ко мне, и я писал эти, значит, 2,5 страницы, я их писал, ну, не соврать, месяца 2, наверное, потому что страшно, значит, на меня как бы давил тут груз ответственности, этот человек, который, несмотря на нашу, в общем, совершенно не огромную, особенно в такие уже годы разницу в возрасте, все-таки я просто подумал, что он начал печататься, когда пошел в школу просто, понимаете, и вся моя жизнь прошла вот под знаком этого замечательного имени, и я счастлив, что мы подружились здесь, и просто ужасно приятно вот с Юликом просто быть рядом вообще. Это человек совершенно замечательный, невозможно себе представить, что ему 75 лет, вот, но тем не менее это так. Я его очень люблю.
Я-то думал, что он губерманом будет объявлять. Придется мне это сделать. Итак, выступает Игорь Миронович. Губерман в комментариях совершенно не нуждается. Нуждается только в чутком внимании. И как считается? Снисхождение.
Я почитаю такую подборку очень грустную, потому что я только что был ездил много по России, и говоря по-башкирски, я сейчас просто слабоват Юлаев. А подборка это называется «Духовную жажду легко утолить. Достаточно сесть и немного налить».
Я бы не писал билиберду, имея таланты я в достатке, но на российском холоду я застудил мои задатки. Мысли в голове дупловаты, а в душе угрюмый неуют. Либо в этом годы виноваты, либо в эти годы так не пьют. Душа играет и поет, азарт колотит в колотушку, и только совесть не дает нам жить на полную катушку. Теперь живу я, старый жид, весьма сутула, и на столе моем лежит анализ стула. Склероз, явив ручонки споры, сегодня шутку учинил. Я сочинил стихи, которые давно когда-то сочинил. Не помню, у кого я прочитал, что в жизни, как оглянешься окрест, всегда есть место подвигам. И стал с тех пор я сторониться этих мест. Мы движемся по жизненной дороге, таская свой мыслительный сосуд. Но вовсе не случайно наши ноги из жопы убедительно растут. Сядет курица на яйца, вылупляются цыплята, а поэт на яйцах мается, никакого результата. Одно из, по-моему, главных земных достижений моих сейчас уже мало мне равных в искусстве разлить на троих. Что я скажу про стариканов, давно лишившихся огня? Жена боится тараканов гораздо больше, чем меня. Лишился я уютной тихой гавани. Зачем я поменял себе судьбу? В Израиле хоронят в тонком саване. В России я давно лежал в гробу. А вот этот стих точно последний про то, что Игорь только что Иртенев читал. Он с надеждой такой. Хотя страшит не смерть сама, а ожидание ее, но вдруг и правда там не тьма, а разное хуе мое. Спасибо.
Я попал в ужасное обстоятельство, потому что... Сейчас я попробую. Да. А? Смотри, я мне кажется, я развернулся, нет? Я оказался в ужасных условиях, потому что наш вечер должен закончиться по нашему расписанию без четверти. Все поимели свои, да, все поимели свои 7 минут, а мне осталось 12. Чем их заполнить, я решительно не знаю, но тем не менее придется этим заняться. Кто бросил непогашенный окурок прямо мне на сиденье, я не знаю, но это явно чей-то злобный помысел. А? Гарик, да? Гори свечи. Агарик. Это, оказывается, Агарик такой состоялся. Да. А? Да? Боже мой. Так, говорят, все, кто прошел зону, носят это за ухом. Должен вам сказать, что, да, во-первых, конечно, огромное спасибо Игорю Иртеньеву за такие замечательные слова в мой адрес. Должен сказать, что я очень плохо запоминаю стихи. Но Иртеньевские стихи запомнил. Они, правда, может быть, еще потому, что они не очень длинные, но главным образом потому, что они исполнены глубокого содержания. Вот одно из них. «Сторона моя идет ко дну со мною заодно, и мне обидно за страну и боязно за дно». И, наконец, гениальные тоже четверостишие. «В здоровом теле здоровый дух, на самом деле одно из двух». Вот так, приобщившись к чужому юмору, я приступаю к своему. Но прежде чем к нему приступить, я должен поблагодарить журнал, а именно его 41-й номер, потому что
по слову Фромера, я развел семейственность, пользуясь служебным положением, я вхожу в редакционные коллегии этого журнала, и в 41-м номере разместилась первая проза моей родной дочери. И Наталья Ким, это не однофамильца, это моя прямая, как говорится, кровная кровь, если можно так выразиться. Что касается того, чем я собираюсь заполнить остальные, вот уже, слава богу, 10 минут, то я все-таки хочу выполнить, то есть все эти 10 минут, это будет концерт по заявкам. И одна из самых первых и заявок, заявка Игоря Вяльского, естественно, я должен с него начать не только по алфавиту, но и по иерархии, все-таки главный редактор нашего журнала, и я его заявку должен выполнить в первую очередь, тем одновременно рекламируя себя изо всех сил, потому что это фрагмент, который напечатан в 40-м номере. В 40-м номере я опубликовал фрагмент из либретто «12 стульев». «12 стульев» – мюзикл, который заказан композитору Гладкову и мне для, представьте себе, Свердловской драмы, Екатеринбургской, простите, драмы, хотя, казалось бы, мюзикл должны были заказывать оперные театры или, по крайней мере, мускомедии. Но нет, драма заказала нам этот мюзикл, и я уныло уселся, точнее не уныло, с большим азартом, уселся инсценировать для театра великую книгу Ильфа и Петрова, тем более, что уже имел с ней дело, когда сочинял песни в кинофильм «12 стульев», который снял Марк Захаров с Андреем Мироновым в главной роли. Конечно, все песни оттуда должны были перейти в этот мюзикл, но к нему еще мы с Геной дописали штук, наверное, 15 песен, которые я еще сам не выучил ни одной. И когда я уселся за этот либретто, представьте себе, я довольно быстро пришел в отчаяние, потому что инсценировать 12 стульев брались очень многие до меня. И, в общем-то, они переписывали аккуратно все диалоги и разговоры, иногда косвенную речь автора переводя в прямую и только. И я подумал, неужели мне тоже придется заниматься этим самым? И махнул рукой и решил перевести все действия, разумеется, с согласия Геннадия Ильича Гладкова, большого любителя пошутить. Перевел все это действие в наши дни. И у нас в этом либретто Остап Бендер бродит по нашим временам, которые очень охотно стали аукаться со временами НЭПа. Я думаю, понятно почему. И там было во времена НЭПа занималась заря капитализма, а в наше время уже не то что заря, а просто сплошное зарево. И вот поэтому Остап Бендер пришел к человеку, которого зовут Ляпис Трубецкой. Вы помните, в 12 стульях был такой, как его, халтурщик и графоман, и журналистов, который писал эту графоманную халтуру по любому случаю, каждое стихотворение начиналось, служил Гаврила, а дальше уже кем он служил, хлебопеком, почтальоном или так далее. Но наш Ляпис Трубецкой в наше время уже, конечно, возвысился над своим однофамильцем из Ильфа и Петровой. Наш Ляпис Трубецкой принимает Остапа, который пришел к нему за стулом, принимает Остапа Бендера в роскошном офисе на антикварной мебели. Это вообще такой вполне новорусский Ляпис с декабристской фамилией, с сигарой во рту и золотыми перстнями и так далее, и роликсом на каждой руке и ноге. Остап вошел в этот самый роскошный кабинет. Ну, сами понимаете, он человек флегматичный и сказал, прямо глядя в глаза этому новорусскому джентльмену: «Вы сидите на моем стуле, Ляпис говорит. Я сижу на вашем стуле, Остап. Наследство прабабушки. Пришли большевики, все отняли, разбазарили. Теперь мы, потомки,
собираем буквально по крохам. Лепис, вы уверены, что не ошибаетесь? Остап, ну как же, ореховый гарнитур середины 19 века, работа мастера Гамса, родная вещь. Лепис, от души вам сочувствую, всеми силами готов способствовать, но, сами понимаете, вещь все-таки антикварная. Я заплачу, конечно, говорит Остап. Скажите, сколько? Лепис пишет на бумажке и подает. Остап прочел. Понятно, на жалость вас не возьмешь. Ляпис, попробуйте силой, Остап, не мой репертуар, может, злом. Ляпис, швейцарская сигнализация. Остап, описание имущества за долги. Ляпис, все схвачено. Остап, остается банальный шантаж. Ляпис, у вас что-то есть на меня? Остап, может быть, может быть. Ляпис, послушайте, мы раньше нигде не встречались. Остап, может быть, может быть. О, точно, Москва, Лефортовская тюрьма. Вы там косили под племянника маршала Жукова. У вас хорошо получалось, как это? Попались бы вы мне под берлю. Гениально. Остап, не увлекайтесь, пожалуйста. Ляпис, слушайте, чем вы занимаетесь? Такое время вы гоняетесь за табуретками. Это нерационально. Все, я вас беру к себе на рекламу в отдел продаж, куда хотите, две штуки баксов на первое время. Остап. А, собственно, вы-то чем занимаетесь? Ляпис, я? Я кормлю голодных людей. И начинается его песенный монолог, музыку которого я еще не сочинил, а Геннадий Игоревич, наверное, уже не будет никогда, потому что этот фрагмент в либретто был убран. А мне, я поэтому его сюда и поместил, чтобы не пропадало такое сокровище. Итак, зонг Ляписа о том, чем он занимается. Ему подпевает хор. Ляпис. Раньше мы такого и не ждали никогда. Наступила не жизнь, а житуха. Сами не сумели, за граница помогла наконец-то набить наше брюхо. Наши землеробы позабились по углам. И тогда, как струя под напором, отовсюду хлынули все флаги в гости к нам. Я бы даже сказал, с перебором. И хор продолжает мысль. Английские бифштексы. Немецкие сосиски, канадские конфлексы, турецкие ириски. Пришел к своей Маруське, буквально от сохи, и нюхаешь французские духи. И пепси, и коку, и пасту с маргарином, голландскую молоку и кофе с героином, картошку из Мадрида, из Кубы алычу, и все, что хочешь, ешь, не хочу. Ляпис. А на завтра заново обычное житье, служба дружбы, интриги и склоки. Нужно что-то большее, чем вечное питье, что вкуснее бифштексов и коки. И тогда на сцене появляюсь я, главный сеятель пищи духовной. И рукой щедрой предлагаю я всем голодным набор превосходный. Духовные сосиски. Духовные сардельки, духовные ириски, барбариски, карамельки. Включаешь телевизор, вернувшись от сохи, и нюхаешь духовные духи. Хор. Духовные конфетки, духовные креветки, духовные колготки, сковородки и салфетки, духовные стриптизы, духовный оросекс. Оно покруче будет, чем бифштекс. Да, да. Это я производитель и поставщик всего этого ежедневного хавала для жаждущего пипла. Дуринину с Манцовой читали, это я. Степаниду Разину слыхали, это тоже я. Звезды на лбу, Камеди Клаша, русская параша, а? Это все я. И на вечные вопросы, что, где, когда, отвечаю исчерпывающе. Это я, ваше все, везде и всегда. Хор, убийство под диваном, мочение в сортире, чего между собой жена и муж не поделили, любовь с утра до ночи в однокомнатной квартире, расцвет зоофилии при второй Екатерине, пища духовная, криминально-альковная, каждому треба, за место хлеба полное ведро ширпотреба. Закончился номер, Ляпис. Ну, идешь ко мне в рекламу, Остап, Ляпис. Сам понимаешь, я человек небрезгливый, но, честно говоря, меня чуть не стошнило. Так, значит, все-таки брезгливый. Это не ко мне, свободен стулу не получишь. Остап, все-таки попытаюсь. Даю минуту, я вас слушаю. Вы писали марш железнодорожников по заявке МПС. Слушаю вас. Там у вас плагиат.
Союз наш надежный, железнодорожный, сплотил навеки Великая Русь. Это чужой текст, подсудное дело. Леш, ну и что? Против меня было 35 дел, и все я выиграл. Тут важно, чей это текст. А чей этот текст, спрашивает Ляпис. Остап пишет на бумажке фамилию, показывает. Ляпис прочел. Понятно, вопросов нет. Подает Остапу стул. Тут я все думал, да что складно у меня получилось. Ну пока, в бутырке увидимся. Остап ушел, раздается телефонный звонок. Да, да, говорит Ляпис, я записываю. Компания «Аэрофлот». Юбилей, торжественная песня, 3 куплета. Это будет 2 штуки евро за каждый куплет. Минуту, не уходите. Другой телефон. Элочка, срочно отзовите тех железнодорожного марша на доработку, больше не возвращайте, гонорар тоже. Первый телефон. Так, «Аэрофлот» готово, уже диктую. Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы русский народ победитель, аэрофлотом бы там не летал. Да-да, пожалуйста, на мотив «Марсельезы». Укажи мне такую обитель, вот-вот, я такого угла не видал. Заходите еще. Поскольку, я уже заполнил свои эти, поэтому я сейчас закончу какой-нибудь песенкой, и мы дружно разойдемся. Когда будет поставлено в Свердловске, пока не знаю. Дело в том, что, по-моему, драма решила, что она переоценила свои вокальные усилия, и пока тянет целый год с постановкой, хотя вроде бы, так, это вот так быть медленно. Сейчас, секунду. Это вот надо завинтить. Завинтить, да. Вот так, вот все хорошо. Да, и у меня было несколько заявок, но поскольку я уже свой лимит времени исчерпал, я спою 2 заявки. Все, что я сочинил, я здесь уже пел. Поэтому этот концерт по заявкам, единственная заявка, которую я не исполнял, это вышеприведенный фрагмент. А сейчас я спою песню старого дедушки, которую я сочинил в прошлом годе. Дело было в августе. Я проводил этап в обществе своих внуков и сочинил романс в духе Вертинского. Я старый дедушка, со мной скучают внуки. Я не могу играть ни в штандры, ни в лапту, пока я мяч беру в трясущиеся руки, как от меня уже все внуки зверсту. Я старый дедушка, я рос при Патефоне, я знал Вертинского, любил у них бывать. Ни на айпаде и ни на айфоне я не умею монстров убивать. Я старый дедушка, живу полубреду я, глотая горькие пилюли и дрожжи. И если спросите, который час, дедуля, в ответ услышите спасибо, я уже. Я старый дедушка, я не смеюсь, я щерюсь, и десен розовых при этом не даю. Но, ставив к празднику свою стальную челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю. И, наконец, песню, которую я написал на прошлый Песах. Я сочинил на прошлый Песах с некоторым своим вольным вступлением, но песня – это стихи, положенные на музыку Верди, к опере «Набукко».
Там есть такой плач пленных иудеев, который напоминает скорее торжественный гимн, нежели плач истощенных пленников. И недаром итальянцы хотели взять эту мелодию в гимн, в свой национальный гимн. Итак, вступление мое, а дальше музыка Верди. Песня о великом исходе. При всех прогрессах и всех регрессах, а также стрессах своих и чужих, мы ежегодно справляем Песах, наш главный праздник среди остальных. Мы ежегодно справляем Песах, кушаем фрукты и вино, и в наших гимнах, и в наших песнях на праздник Песах звучит одно. До свидания, Египет прекрасный, мы уходим в пустую пустыню, где живет только наша свобода. С ней построим мы город и храм на горе. Впереди много новых Египтов. Век за веком потянется наша разлука. Все равно мы сюда возвратимся. Все равно мы вернемся сюда навсегда. Над горами осыплют и Вавилон, и Вашингтон. Все равно мы сюда возвратимся. Нам поставит Европа непроходимый заслон. Все равно мы вернемся сюда. Море злобы и мрак фанатизма, бесконечных могил череда. Все равно мы сюда возвратимся. Все равно мы вернемся сюда навсегда. Здесь, на этой земле, наш свободный народ пьет вино по вишне за великий исход. Да я ину Адонай, да я ину Адонай. На этой оптимистической ноте позвольте закрытие нашего славного вечера и пожелать нашему журналу «Адмеа Вейсрида».